Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели, младшие слушатели, их родители, старшие братья и сестры. В эфире передача «Детский час». И сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие. Ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Это Наташа Потапова.
Здравствуйте.
И Андрей Абаимов.
Здравствуйте.
Сегодня особое время идет, правда, Великий пост. Сколько, ребята, недель длится Великий пост?
7 недель.
Точно, 7 царских седмиц Великого поста. Ну вот, давайте немножечко сориентируемся во времени, правда? Больше прошло времени поста или больше осталось? Вот где мы сейчас находимся на пути Великого поста к празднику Воскресения Господня?
Уже больше прошло, чем осталось.
А ты как думаешь, Наташа?
Да, больше прошло, чем осталось.
Ну вот я вам должна сказать, что про вот этот период Великого поста обычно взрослые, матушки, бабушки, там няни, старшие сестры напевали особую попевочку. Попевочка такая, и она точно определяла тот временной отрезок Великого поста, который вот сейчас происходит. Попевочка это такая: половина говенья преломилася, другая под горушку покатилася. Курочки несушки, яички снесут, а пока старушки по крестику дадут. Курочки несушки снесут по яичку когда? Завтра, послезавтра или когда? Когда это время наступит?
На Пасху.
Точно, это будет еще впереди, на Пасху. Да? А пока такое время, как будто бы вот действительно ровно половиночка говенья, половина поста прошла, как будто бы мы взобрались на высокую-высокую гору. Первая половина поста – непростое время, как будто бы подъем на вершину горы. Дальше вторая половина. Ну, не то, чтобы она, может быть, была в чем-то там расслабленнее или легче. Нет, конечно, наоборот, это время, когда надо свои силы в последние шаги, в последний рывок, чтобы подготовиться к празднику Пасхи, собраться, собрать эти силы свои. Но вот все-таки это уже вторая половина, как будто как под горушку она идет. И вот курочки-то они там к Пасхе, конечно, снесут красные яички, а пока старушки по крестику дадут. Вот что это за крестики такие, о которых ведется речь в этой попевочке. Есть у вас какие-то предположения? Как называется неделя поста, которая сейчас идет? И предыдущая, вот которая за спиной у нас воскресенье. Кто знает, как называется?
Неделя крестопоклонная.
Точно, неделя крестопоклонная, когда в центр храма выносится крест. И это вся неделя называется крестопоклонной, потому что крест находится долго, несколько дней, да, следующей недели, посредине храма, и в церкви сложилось такое красивое очень объяснение, почему именно в это время в половине поста выносится крест для укрепления, да, людям, для укрепления наших сил. Вот объяснение это такое, как путник, например, уставший от долгой дороги отдыхает перед раскидистым деревом, так и православные христиане, совершая свое духовное путешествие в Горний Иерусалим к Пасхе Господней, они находят в середине пути место отдыха и укрепления сил, древо крестное, да, крест, чтобы набраться сил для дальнейшего путешествия. Ну, а вот в домашней трапезе может как раз появиться то самое, о чем поется в этой попевочке. мамиными стараниями или стараниями, в общем, тех, кто заботливо обычно готовит для пропитания своей семьи около плиты там или около печки когда-то. Вот может появиться кое-что для утешения в этом времени особого воздержания в пище. Это крестцы. А вот что такое крестцы? Кто же, неужели вы не знаете? Не знаете?
Нет.
Не знаете? Не знаю. Ну, друзья мои. Так, это неправильно. Вот я сейчас вам расскажу, что такое крестцы. И думаю, что, может быть, жизнь ваша станет немножечко более по-детски слаще. Вот крестцы – это такое особенное утешение, угощение, постная печеница. Оно с привкусом миндаля, такое рассыпчатое, сладкое. И выпекается оно не когда попало, а именно на какой неделе? Конечно, на крестопоклонной неделе. Ну, об этом сохранились воспоминания, например, которые написаны русским писателем Иваном Шмелевым. У него есть такая книжка замечательная, в которой вот он отразил воспоминания своего детства. Воспоминания от православных праздников, постов, скорбей, радости детскими глазами. Это начало 20 века. И вот там он очень трогательно описывает ожидание вот этого самого постного угощения. Я сейчас вам прочту оттуда фрагмент. И думаю, что уже сегодня вечером вы, наверное, сможете порадовать своих близких таким постным печеницам, который называется крестцы. А Иван Шмелев вот как об этом вспоминает. У нас выпекаются крестцы, подходит крестопоклонная. Где лежат поперечники креста, там вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками перекладинки прибиты. Так спокон веку выпекали, в утешение для поста. Горкин, а это его наставник, такой пожилой человек, которого Ваня Шмелев очень любил, Горкин так наставлял меня. Православная наша вера русская, она, милок, самая хорошая и веселая. И слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость. И это сущая правда. Хоть тебе и великий пост, а все-таки облегчение для души-то, крестцы-то эти. Крестцы делает Марьюшка с молитвой. Вот все мы смотрим, как складывает она крестцы. Бывало, не дождешься, их скорее бы из печи вынимали. И еще наставлял Горький. Вот вкушай крестик и думай себе. Крестопоклонная пришла, неделя-то особая. И это тебе не просто в удовольствие, а каждому, мол, дается крест, чтоб примерно жить. И покорно его нести, как Господь испытание-то посылает. Наша вера хорошая, худому не научает, а в разумение приводит. Вот такой вот фрагмент из воспоминания Вани Шмелева о маленьком утешении и угощении на крестопоклонной неделе поста. Но впереди у нас еще не одна серьезная и важная неделя. И мы с вами, конечно, знаем, что самое главное делание, да, на протяжении Великого Поста у нас еще впереди. И вот недавно я разговаривала с одними мальчишками православным классом в одной школе и спрашиваю их: ну, ребята, вот почти половина поста прошло, как вам эта половина далась? Они говорят: ой, ну, напряженно, трудно. Спрашиваю, что самого трудного? Вот, Андрюш, у тебя что было самого трудного, скажи?
Ну, самое трудное – это не подраться.
О, а Наташа, у тебя что? Они совсем по-другому ответили, Наташа, ну?
А у меня, ну, какое-то воздержание от пищи.
Ага, вот они тоже, вдруг они все начали говорить, что, о, это ж совсем, вот там вот мяса, сосисок нет, сарделек нет, там колбаски, бутерброды, вот это очень трудно. И как-то мы стали рассуждать о том, что, в общем-то, пост – это же все-таки не диета, да, что пост – это время особого испытания своей души, борьба за образ Божий в каждом из нас. Время все-таки сугубого такого всматривания внутрь себя, исповедания. Правда же? Вот это, видимо, все-таки основное такое, да, делание на великопостной дороге. Пост – время покаяния. И вот, дорогие друзья, мы сегодня решили с ребятами поговорить об исповеди. Детские вопросы и взрослые ответы у нас прозвучат в нашей программе. Я хочу вам представить нашего гостя. Сегодня у нас в гостях со взрослыми ответами на детские вопросы протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери Воспитания в Некрасовке.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Алексей. Мы так поступили, вот ребят, с которыми и Андрюша общается, и Наташа, и я в меру своих всяких рабочих дел, взяли и записали вопросы, которые есть у ребят примерно 10, 9, 10, 11, 12 лет касательно исповеди. Вопросы от девочек, и их озвучит сегодня Наташа. Может быть, какие-то свои, да, вопросы задашь тоже, да? Вопросы от мальчишек. Их сегодня озвучит Андрюша. Тоже, может, какие-то свои добавит. И не знаю, успеем ли мы на все вопросы ответить. Если не успеем, возьмем еще одну передачу с ответами на эти вопросы, сделаем. Давайте послушаем, сколько успеем. Ну и мы должны напомнить телефон прямого эфира, ребята, потому что мы в прямом эфире сегодня, и отцу Алексею вы можете позвонить и задать свой вопрос по нашей теме. Что вас волнует в связи с исповедью? Записывайте, пожалуйста, телефон прямого эфира и звоните смело. Андрюш, телефон прямого эфира.
8-495-959-5939.
Еще разок мы повторим. Ребята, внимание, записывайте и можете смело звонить. Телефон прямого эфира.
8-495-959-5939.
Отлично. Ну что ж, мы с каких вопросов начнем, батюшка, мальчиков или девочек? Как? Как вам хочется?
Ну, знаете как, в свое время, наверное, я испугался бы таких вот детских вопросов. Почему? Потому что на них очень трудно давать взрослые ответы, как вы сказали. Но двое из моих детей уже достигли такого возраста и даже перешагнули возраста 9-10 лет, и у них тоже были вопросы, поэтому мне на них будет давать ответы проще. Но поскольку у меня первые две были девочки, то, наверное, начнем с вопросов от девочек.
Хорошо, хорошо. Ну, Наташ, мы записали вопросы от девочек, значит, ты начинай первый вопрос читать, да? Давай.
Вопрос от одной девочки. Вот я всегда стесняюсь начала исповеди, прямо за глупостью. Я думаю, с чего начать? То есть надо сначала поздороваться или нет? Или сказать, меня зовут так-то. Или назваться раба Божия и имя свое. Что надо сказать с самого начала? Или сразу грехи называть?
Татья Цесси, тут такой вдруг вопрос позаписали. Человек боится перешагнуть, стесняется, боится что-то не так сделать до того, как начнет уже, собственно, исповедовать грехи. Вот как правильно?
Когда Наташа читала этот вопрос, мне вдруг очень ярко вспомнилась одна встреча в Доме ученых, на которую был приглашен митрополит, а теперь уже находящийся в Царстве Небесном, митрополит Птелим. И вот когда у него спросили, простите, пожалуйста, как к вам обращаться? Он сказал, обращайтесь ко мне просто, ваше высокопреосвященство. Поэтому, мне кажется, надо больше думать не о том, как подойти, а что хочется получить от исповеди. От исповеди хочется больше уже всего получить изменения в своей жизни, переосмысление, совет. Стало быть, в священнике надо всегда видеть друга, духовного друга, который тебе сможет такой совет дать. А когда мы подходим к друзьям, мы не задумываемся о том, как к нам подойти. Мы же не думаем с вечера, вот мы завтра подойдем к Олечке, к Юленьке, или там к Андрюше,
И что мы им скажем? Для нас это естественно. Естественно, как мы их поприветствуем, так как будет складываться, так и пусть складывается. Ну и на прощание вам еще, на прощание этого вопроса, еще одну историю расскажу. Когда учился в семинарии в академии, вдруг службу совершал всеночное бдение владыка-ректор, владыка это епископ, один академист, потом сам о себе свидетельствовал. Вы знаете, наступило время помазания, я подхожу к иконе, крещусь, и вдруг чувствую, что мне надо что-то владыке сказать. А что сказать, я не помню. Вылетело из головы все. Но что-то сказать надо. Перекрестился, приложился к иконе и не нашел ничего более умного, как сказать «Здрасте». «Здравствуйте», ответил ему владыка ректор. Не надо таким образом задумываться о том, как подойти, с чего начать. Все должно быть естественным.
Наташ, да? Все ясно в этом ответе, да?
Да, все ясно.
Все, можно всем девочкам, и той, которая этот вопрос задала, тоже так, так и сказать, вдруг она нас сейчас не слышит. Ну, в таком случае вопросы от мальчиков.
Вот мой ровесник пишет. Вот я собираюсь исповедоваться. Хочу хорошо подготовиться. Сел, взял ручку, листок. Что писать? Очень все по-разному готовятся к исповеди. О чем именно говорить? У меня такие варианты. Кто-то поступки дурные вспоминает и подробно их называет. Дразнил брата, тайком съел сосиску. Не помыл посуду, когда папа попросил. Кто-то говорит о чувствах. Злился на маму, на учителя обиделся. А вот кто-то говорит, что это все неправильно, надо называть сам грех, без деталей и подробностей. Завидовал, обижался, задавался, не послушался. Как правильно?
Очень мне это понравилось. Сел, взял ручку, листок, что писать.
Да.
Это как про горе писателя, который положил перед собой листочек. Не писалось. Взял его книгу, покупатель купил, открыл, не читалось.
Так.
Видите ли, опять здесь речь идет о естественности. Представьте себе, что такое исповедь. Ведь мы приходим к исповеди, осознав свой грех. Грех — это всегда разлучение души от Бога. Грех — это как некая преграда между человеком и Богом. Вы услышали о том, что наша вера радостная. Грех лишает человека радости. Грех лишает человека Бога общения. И человеку становится больно. И вот представьте себе, вам очень-очень больно. Вы бежали от своего дома до больницы, мимо других зданий, которые сейчас для вас совершенно неинтересны, магазины, школы, футбольные стадионы, и вот вам больно, вы прибежали в больницу, что вы говорите доктору? Доктор, у меня болит то-то и то-то, то-то. Вот как надо. И для каждого человека это свое. То, что болит, то и надо высказывать. Если человек осознает, одним словом свой грех должен сказать одним словом. Если для человека самым важным является какой-то один грех, надо о нем сказать, а все остальное сказать и прочими грехами. Естественности должна быть. А еще мне вспоминаются слова святителя Феофана Затворника. Не надо рассуждать над каждым грехом отдельно, потому что это очень часто приводит к унынию. Нам, мирским людям, надо собрать все свои грехи в один сосуд и бросить его к ногам милосердия Божия.
Семь ступенек поста, трудный путь до Христа, семь нелегких шагов ко спасению, семь недель поста, трудный путь до Христа, трудный путь до Его воскресения. Ступенек поста, трудный путь до Христа, семь нелегких шагов ко спасению, семь недель поста, трудный путь до Христа, трудный путь до Его воскресения.
вот можно, ребят, я задам вопрос, то что у меня возникла такая вот ассоциация с ответом отца Алексея. Можно я задам свой вопрос? Вот как раз пообщавшись недавно с мальчишками из православного класса, когда мы говорили об исповеди, вот жалко, что этот образ, вот сейчас вот замечательный про болящую коленку, там, да, вот я только услышала, вот я пыталась тоже ребятам объяснить, что на исповедь надо принести то, что, в общем, вот ты не можешь не сказать, что у тебя болит. И, а ребята обозначили основную проблему. Они говорят, что бывает вот это чувство стыда, оно очень болезненное, правда? Очень неприятное чувство, от него хочется избавиться. Но оно, они говорят, мы понимаем, что оно хорошее, оно очень важное, потому что не будет его, человек бесстыдником вырастет. Но есть проблема. Проблема в том, что иногда ты приходишь к исповеди, а вот этого чувства стыда у тебя нет. То есть ты приходишь, у тебя ничего не болит. Бывает такое, Андрюш?
Ну да.
То есть ты умом понимаешь, что ты прожил там неделю, там две, три с прошлой исповеди и не мог, в принципе, как ангел пролететь, правда? То есть ты, в общем, конечно, какие-то там вот недостойные маленькие большие дела натворил, а ничего не болит. Вот от ума тогда, вот как тогда быть, отец Алексей? Вот дети так часто говорят, вот, ну, вот не болит, бывает так.
Мне рассказывал один человек, как допустил такую дырку в зубе, что уже нерв был открыт. И свет стал немил. Не видел ничего вокруг. Его чуть не под руки вели в больницу к стоматологу, чтобы этот зуб выдрать. И вот когда он подошел к кабинету стоматолога и услышал бормашину, которая сейчас несколько по-иному поет, чем раньше, вот еще лет 20 назад, а тогда она так угрожающе пела, что очередь к стоматологу была самая вежливая. «Проходите вы вперед». «Нет, нет, нет, вот, вот после вас только». Так вот, когда он услышал звук бормашины, у него тут же прошла вся боль. И открытый нерв его не беспокоил. То же самое случается с человеком, когда человек приходит в храм. Да, это болит, это выбаливает. Но еще на пути к храму Господь дает и утешение. Естественно, тот грех, который есть, он уже переболел, уже выболен в душе человека. Но сказать его обязательно надо.
Угу. То есть даже если, зная, что вот болело, а сейчас вроде как вот утихло, все равно надо принести, вспомнить, не забыть, да? А, отец Алексей, можно еще, ребят, я вот еще один вопрос сразу по воспоминаниям моего общения вот с этими православными мальчишками на днях. Оно меня так взбудоражило, и есть вопросы. Значит, было предложение такое, мальчики говорят, надо записывать, вот чтобы вот это вот, вот не забыть, то, что не болит, на сотовый телефон. Тык-тык-тык-тык. Вот как вы к этому относитесь? Потом вот собирать то, что записал. Чувствуешь, что что-то сделал, записал, чтобы не забыл.
Как это же современная жизнь, современный мир? Я думаю, то, что не противоречит современному, в современном мире духовному укладу человека, должно быть воспринято в том числе и запись на сотовый телефон своих грехов. Конечно, лет 20 назад, опять же, 10, это было еще экзотикой, да? То сейчас вполне можно допустить такой способ памятования о своих грехах.
Хорошо. Ну что ж, поехали тогда дальше. От девочек, да, Наташ? Давай, какой у тебя еще есть вопрос от девчонок?
У меня есть вопрос от себя.
Угу.
Когда исповедь, мы общаемся со священником, да?
Угу.
А ведь наши грехи должны доходить до Господа.
Угу.
А как священник их доносит? Он все запоминает или как-то потом это передает?
Как это происходит? Вот вопрос о таинстве, да, вопрос о таинственной стороне исповеди.
Видите ли, когда я сам еще не был священником, меня волновал этот вопрос не только в детские, но и в юношеские годы. Как же я скажу сейчас о батюшке грехе, а потом же ведь он на меня как будет смотреть, какими глазами? И как вообще все это происходит, разрешение, и почему здесь батюшка, когда я могу сказать все Богу? Неожиданно решился мой вопрос. Священник со смехом рассказывал забавные случаи своей жизни. Пришла, говорит, сегодня ко мне на... Вчера пришла ко мне на исповедь женщина. Смотрю, лицо до боли знакомое. Поисповедовалась. А я не мог сосредоточиться на ее исповеди, я все вспоминал, откуда я ее знаю. Целый день мучился, как навязчивая идея. Прихожу домой, открываю дверь. О, вот она стоит, теща. Дело в том, что благодать Божия покрывает священникам в вопросах исповеди, таинства и исповеди. И человек при священнике исповедуется Богу. Совершается таинство, совершается то, что мы не можем объяснить обычным механическим путем и порядком. Священник же здесь выступает лишь только в качестве ажиточию свидетеля есмь, свидетелем доброй совести человека и помощником, чтобы человеку удобнее было исповедовать свой грех. Только и всего. Но исповедь приносится человеком непосредственно Богу при свидетели, священники.
Наташа, а вот ты, получается иногда так, что ты приходишь к самому началу исповеди, когда священник выходит и произносит перед всеми собравшимися исповедоваться молитву перед началом исповеди. Бывает такое?
Ну да, всегда.
Всегда.
Вот к самому началу.
Помнишь там какие слова? Прямо ответ на твой вопрос. Не помнишь, какие слова? Что говорит священник? Сечадо. Не помнишь?
Имя.
Да, каждый называет свое имя. Да-да-да, это вот именно эта самая молитва. Отец Алексей.
Христос невидимо предстоит.
Ага.
Приемля твое исповедание.
Вот, ты слышишь?
Не усрамися.
Ага.
Не же убойся.
Ага.
И да не скрыши, что от меня. Но не обинуйся сердцами вся.
Угу.
Или косоделывай еси.
Угу.
Да примешь оставление от Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. А сжиточую свидетель есть. То есть, собственно говоря, угу. То, о чем мы говорили, окончание этой молитвы каждый, если пожелает, сможет услышать в храме.
Что ж, теперь вопросы от мальчиков.
Вот один мальчик пишет. Очень трудно разобраться со смирением и необходимостью за себя постоять. Мальчишки, если не дашь отпор на разные там доставания, когда дразнят, задевают, будто думают, что ты трус. И сам я то и буду так думать. А если как дать в ответ, как следует показать, что не боишься и с тобой лучше не связываться, то все нормально будет. Как тут правильно? И если стукну в ответ, вроде же грех, а сам ты вроде не чувствуешь, что грех, а наоборот, что так и надо, что ты правильно поступил. Если не чувствуешь, что согрешил, тогда не надо исповедовать.
Это, видимо, Андрюш, такой типичный мальчишеский вопрос, да?
Да.
Что такое смирение и вот необходимость дать отпор. Ты с этим сталкивался сам, с такой дилеммой?
Да, я сталкивался, но мне объясняли то, что там на разные задевалки можно ответить другой задевалкой, либо же как-то перевернуть ту задевалку, которая направлена на тебя, против них же самих. А вот если полезут с руками, то тогда уже можно ей дать отпор.
То есть ты имеешь в виду, что если тебя дразнят, то не сразу надо табуретку в руку брать и размахивать ею, грозно крича.
Нет.
Или в глаз давать, да? То есть как бы, да, ответ должен быть адекватный, да, на дразнилку ответить отговоркой. Так, отец Алексей.
Ну, вот. Видите ли, такой ответ, конечно же, тоже где-то правильные, но правильные по ветхозаветному. Это называется око за око, зуб за зуб. Угу. Причем это правило, оно как раз-таки не мстительного характера, а ограничительного. Око за око и зуб за зуб. Если у тебя выбили око, ты можешь выбить одно око, но не два. Если у тебя вырвали зуб, то ты не должен всю челюсть вырывать у человека, а только один зубик. То есть это было ограничение Ветхого Завета. Стало быть, и сознание ветхозаветное и новое заветное здесь различается. А теперь, что касается нового заветного сознания, то мы, христиане, всячески стремимся к уменьшению зла в мире. Если мы ответим зло на зло, то мы это зло увеличим. А наша брань не против плоти и крови, не против наших братьев и сестер, не против наших одноклассников, либо домашних, а против духов злобы поднебесной. В соответствии с этим человек должен сам для себя каждый раз решать, как ему поступить. Я вам приведу два примера. Один пример из жития святых, пример преподобного Серафима Саровского. Наверное, вы замечали, что на некоторых иконах он изображен с огбенным старцем. По его житию, из его жития мы можем узнать, что на него однажды напали разбойники. Причем в руках у преподобного Серафима был топор, который преподобный отбросил далеко от себя и дал этому злу выместиться на себе, после чего еле живой приполз к монастырю и до конца жизни уже не смог разогнуться. Мы все знали о семинарии, его житие, знали этот случай, но вот наступил страшный 93-й год. Пасха в тот год была совершенно необычная. Вдруг, когда положено было взойти солнцу, небо стало черным, подул ледяной ветер, и мы все почувствовали некий ужас. Вместо пасхальной радости мы недоумевали и спрашивали, что случилось. И только ближе к вечеру пришла горестная новость. В Оптиной пустыне были убиты братья-монахи. И вот тот же самый вопрос, как с преподобным Серафимом Саровским, встал в отношении человека, который, безусловно, был очень крепок физически, капитан сборной по водному поло, неужели он не мог вот так вот победить своих противников?
Это один из монахов.
Один из монахов, иеромонах Василий. И вот тогда мы к каждому преподавателю приставали, у каждого монаха спрашивали, у каждого священника, в чем дело. И вот я дам вам резюме, заключение, краткое заключение их общих ответов. Видите ли, в чем дело? Если для человека принять зло и побороть его в себе самом будет ступенечкой к совершенству, ступенечкой, позволяющей человеку соединиться с Богом, тогда человек должен откинуть топор и дать злу вот такой к себе доступ. Если же вдруг человек чувствует, что не сможет понести до конца жизни вот такой вот крест, как преподобный Серафим Саровский, что он был так вот физически пострадал и скрюченным до конца жизни оставался. Если человек будет роптать, то, конечно же, лучше отдать отпор. Поэтому всегда человек должен для себя определить, для меня что будет более совершенным, что меня больше приблизит к Богу. И напоследок я вам расскажу об удивительном человеке. Его звали Сережа. Учился он со мной в одном классе семинарии. Был до двухметрового роста. Добрейший души человек. Сейчас он иеродиакон в Даниловом монастыре. Иеродиакон Роман. Мы удивлялись его смирению. Например, принесет папа Сереже в сумку с продуктами, в которых вкусные прянички, конфетки, сгущеночка, консервы. И вот мы возьмем
откроем его консервы, едим, и потом вдруг кто-нибудь решит из нас испытать его смирение. Такое в семинарии было довольно часто. Сережа, а что ж ты с нами-то сидишь? Как-то вот с такой даже некоторой дерзостью, наглостью мы говорили ему. Он тут же вскакивал: простите, простите, братья, я забыл, что мне надо выучить такой-то урок. Ну вот. И мы тут же говорили: прости, ну вот мы так пошутили, садись рядом с нами. Вы представляете? То есть человек настолько смиренно ко всему относился, и как-то в период таких вот христианских издевательств, если можно так сказать, мы у него спросили: Сережа, ты, наверное, в школе-то ни разу не дрался? Ну как же, дрался. Сереж, так, наверное, каялся потом? Нет, не каялся. Я просил на это благословение. Я говорю: как? Ну, вот так вот. Досаждал мне один мальчишка в классе. Каждую перемену меня бил. Каждую. Сил не было терпеть. Пошел я к своему духовнику и говорю: батюшка, как мне поступить? А батюшка мне сказал, духовник мой: я тебе благословляю одну перемену, дать ему сдачу. И вот вышли мы с ним. И целую перемену с ним дрались. И все, с тех пор он ко мне не приставал. И вот, вы знаете, смотрел я на него, как на святого, на своего же одноклассника. А кому как поступать, пусть каждый решает, сам сообразуюсь со своей совестью.
Спасибо, отец Алексей. Андрюшка, у тебя есть что-нибудь в продолжении? У тебя вот есть что добавить или еще что-то поспрашивать на эту актуальную мальчишескую тему?
Ну, мы иногда после школы просто деремся по уговору, как бы это сказать, для развлечения.
То есть это дружеская такая, да, потасовка, это все-таки не со злобой, да, да. Не мстительная драка какая-нибудь.
Нет,
да?
Это может считаться грехом?
Двумя руками за. У вашего покорного слуги все плечи были черными. Кстати, того же самого Сережи. Мы с ним очень часто так вот дружески мутузили друг друга, там же находясь в семинарии. Ну вот, и причем уговаривали с ним: ну давай вначале я тебя стукну, потом ты меня. И вот подставляли свои плечи под эти удары. Это, конечно же, было очень так вот, совсем без злобы, без всяких огорчений, а такое, как развлечение.
Да, но и с другой стороны, это все-таки некая мужская тренировка.
Это мужская,
да,
тренировка, да. То есть я считаю, что здесь ничего нет, потому что наша брань против духов злобы поднебесной. Где касается злобы, мы должны с этим бороться. А это, наоборот, воспитание духа.
Хорошо, спасибо. Ну, теперь что там про девчонок, Наташ? Следующий какой у тебя вопрос?
Вот одна девочка спрашивает. Мне подружка сказала, что в ее храме батюшка всегда сам вопросы задает на исповеди. И вопросы эти очень помогают. А у нас такого никогда не бывает. Батюшка просто молчит и ждет, что ты сама скажешь. Я думаю, что натворила. Но иногда не могу припомнить. И тогда мне неудобно на исповедь ходить. Можно тогда батюшку попросить, чтобы он меня поспрашивал? Или это тоже неудобно?
Сложнейший вопрос. Сложнейший вопрос. И вот почему. Потому что ребенок может прийти на исповедь в единственный день, в воскресный. А вряд ли кто-то сможет прийти на исповедь тогда, когда школа, будний день, и родители не могут привести. А теперь представьте себе обычный храм в воскресный день. Очень много тех людей, которые пришли на исповедь. Идет литургия, которую нельзя задерживать, потому что у людей тоже другие заботы и дела. И как здесь сложно священнику соблюсти вот этот баланс. А с одной стороны, к тебе пришла душа, живая душа, жаждущая единения, общения с Богом. И с другой стороны, время, которое очень жестко ограничено. Мне кажется, здесь должно быть некое дерзновение самого ребенка. Конечно же, этот вопрос является, наверное, более обличительным для меня, чем вопросительным. Но здесь еще требуется дерзновение к ребенку. Я вам по секрету на ушко, только вы никому не рассказывайте, дам такой совет. Вот если вы придете к священнику по принципу «бу-бу-бу», я думаю, что не очень-то вам помогут с исповедью, с вопросами наводящими. Представляете, вот придете и скажете: «Батюшка, вы знаете, вот мне хотелось бы, чтобы вы мне позадавали бы вопрос, бу-бу-бу». Конечно же, вы не будете услышаны, поверьте. Здесь должно быть, третий раз повторяюсь, ваше дерзновение. Как? Очень просто. «Батюшка, я сегодня пришла. Ну что сказать, я ничего не знаю. Мне так хочется вам много что сказать. Помогите мне, Бога ради». И вот если вы такое дерзновение проявите, будьте уверены, ни один священник не сможет вам отказать. У меня был такой случай, что когда я ехал за рулем, и очень неразумная мамочка переходила дорогу в неположенном месте, и за руку еще девочку какую-то вела, я так рассердился, что мне хотелось открыть окошко и сказать: «Что же вы делаете? Вы рискуете своей жизнью и жизнью ребенка. Что вы делаете?» И когда только я положил руку на кнопку, опускающую стекло автомобиля, вдруг девочка обернулась ко мне и так радостно помахала мне рукой, что у меня вся обличительная речь куда-то вдруг исчезла. Я смог только улыбнуться ей в ответ. Здесь должна быть ваша искренность. Ваше желание. Вот я бы так сказал бы. А также можно писать шпаргалочки, это не запрещается, как уже вот мы с вами сказали, хоть на мобильный телефон, хоть на листочек бумаги.
Хорошо, спасибо. Наташка, да? Есть что еще добавить к этому вопросу? Поняла все? Про, да? Давай, Андрюш, тогда от мальчишек.
Вот еще один вопрос.
От все, мальчиков.
Да. Все одно и то же повторяется. Соврал, не послушался, толкнул. Как-то неудобно каждый раз про одно и то же на исповеди говорить. И почему так? Ничего не меняется. Человек исповедуется, исповедуется, а лучше не становится. Все то же и то же повторяет. Почему так? Как стать лучше?
Видите ли, как-то к святителю Иоанну Златоустому обратились с таким обличением. «Вот что ты говоришь, что сейчас пост, и нельзя пить вино. А люди как пили, так и пьют вино. Вон сидят в кабаках. И твое слово недейственное». А тогда он сказал: «Это не так. Кто-то, может быть, и отказался. А кто-то, если и приходит в этот кабак, то уже не с такой наглостью, как приходил сюда раньше». То же самое и у нас. Те же самые грехи, но интенсивность греха, если можно так вот сказать, другая. Невозможно, почти невозможно человеку произнести один и тот же грех дважды. Потому что любой грех возьми, мама не послушалась, как ты ее не послушался. Казалось бы, одни и те же самые слова: «мама не послушалась». Но можно не послушаться так, что ты целый день от нее отворачивался и грубые слова говорила, а можно не послушаться так, что не обратил внимания на мамины слова, понимаете? Грех можно обозначить одним и тем же словом, но то, что вы вложите в само произнесение этого греха, будет, может быть, совершенно различным. И потом еще вспоминается слово одного древнего отца церкви. Его слово находится в такой книге, которая называется «Лавсаик». И вот тоже у него спросили: «Как же мы исповедуемся, казалось бы, одни и те же грехи?» И тогда старец в ответ послушнику сказал: «А ты возьми кружку, вон тот грязную, и налей в нее воды, и вылей». «Какая кружка?» «Да грязная такая же». «А ты еще налей воды, да вылей». «Какая кружка?» «Грязная». И вот раз в 100 послушник наливал воду и вливал из кружки. Потом старец спрашивает, ну как кружка? Чистая. Вот так и душа человека. Когда в нее вот входит благодать, не сразу она очищается, а постепенно, как эта кружка.
Спасибо. Наташа, у тебя еще есть вопрос от самой себя ведь? Да?
Да.
Ну, давай от самой себя, задавай.
Ну, вот за то время от одной исповеди до другой человек совершает много грехов. Но у меня находится обычно 4-5.
То есть это то, что ты вспоминаешь, да, да, и записываешь, да, например? Не записываю.
Никогда не записываю.
То, что вспоминаешь, да.
Как научиться видеть их, вспоминать свои грехи?
То есть больше, чем 4-5. То есть ты понимаешь, что на самом деле больше, чем 4-5, да, тебе так кажется?
Видите ли, у кого что болит, это и есть самая сильная боль. И вот пока человек не победит эти 4-5 грехов, он другие-то и не увидит. А вначале, значит, надо побороть эти грехи, чтобы увидеть какие-то другие. И потом Господь, может быть, и закрывает духовные очи человека на видение своих грехов, чтобы человек не пришел в отчаяние. Стало быть, требуется работа, живая работа души над тем, чтобы эти грехи в себе победить, побороть. И вот когда только человек начнет сопротивляться этому греху, наша самая главная задача – сокращать время между грехом и осознанием этого греха и исправлением. Как только мы его до минимума сократим, то для нас будут явлены и другие грехи. И потом, ты, наверное, наверняка видела, что в темной комнате пыль-то и не видна. Не то, что пыль. Если зайдешь ночью в сарай, то не увидишь, что там перевернуты диваны и стопки старых газет. А вот когда солнечный лучик пробивается сквозь щели сарая, то видна мельчайшая пыль. Также мы, когда приближаемся к Богу, то видим мельчайшую пыль своей души. Но это уже, как я сказал, работа души над грехами.
Угу. То есть потихонечку. Конечно. Не надо сразу впрыгнуть на какую-то такую. Да, шаг за шагом. Сначала 4-5, да, а потом это такая слежавшаяся почва, да, того, что мы забыли, она потихонечку начнет возделываться. И что-то еще ты обнаружишь, о чем придет время сказать. Хорошо, спасибо. Андрюш, есть еще вопросы от мальчиков?
Да. Я иногда маме говорю перед днем исповеди: что ты мне скажешь, какие замечания? И тогда я их записываю для исповеди. А мама говорит, что важно, чтобы не она, а я сам себя укорял и про это исповедовался. Но я же не хочу маму огорчать. Мне важно, что она плохого во мне заметила. Я сам мог и не заметить или забыть ее замечания. Но мама говорит, что получается исповедь со слов мамы, а надо от моей совести. А у меня все хорошо, пока мама о чем-то не напомнит.
Замечательный вопрос. Просто-таки замечательный. Вот как раз-таки это то, о чем мы весь этот час говорили. Угу. Всю эту встречу. О переживании личном. Личном переживании человека. О его личной работе с грехом. О естественности христианства в быту человека и о радости богообщения. Вот тогда уже никакая мама не нужна будет. А священника обижает, когда приходит молодой человек в храм и по бумажке произносит слова, значение которых не понимает. И говорит: «Согрешил я батюшкам шлаимством». «А чем же это таким-то согрешил? Что же это такое-то?» — спрашивает священник у пришедшего дитя. А вот тот и сказать ничего не умеет, потому что мама ему так сказала написать. С какой-то мудрой книжки переписали оба, и вот думают, что такое красивое слово сразит наповал.
духовника.
Что такое дети, правда, шелаимство? Помните, ведь есть и в молитвах, которые мы каждый день произносим, есть такие вот слова, бывают именования. Знаете, что такое шелаимство? Знаете?
Нет,
слава богу, не знаю.
Ага. Мшила, корень этого слова мшила, это означает корость.
Корость, да.
Выгода. Мшелаимство, то есть имение корысти в отношении к ближнему. То, что мы говорим «дашь на дашь», ага, например, ага. Либо «я тебе сделаю так, а ты мне сделаешь так», ну, вот, либо что-то какое-то доброе сделать, ну вот такое вот нечестное отношение к близким, вот что значит мшелаимство, вот. Здесь должно быть то, что человека волнует больше всего, понимаете? Вы же приходите к доктору, опять всегда помните, что мы в храме, как в больнице, только в больнице духовной, где для нас приготовлены средства врачевания, в которых мы все нуждаемся. Так и говорите не писанными словами, не словами мамы, а своими словами. Вспомните русскую пословицу. «У кого чего болит, тот о том и говорит». Если подрался, так и приходи, и священник поймет, если ты скажешь: «Я подрался вчера с Петькой, а он меня, а я его, и теперь не знаю, как мне с этим жить». И это будет гораздо проще, чем книжными словами приносить такой долгий список своих грехов.
Угу. Спасибо большое. Спасибо. Давай, да, Наташа, давай.
Угу. Девочка спрашивает. Иногда напишешь на бумажке грех, а сказать о нем вслух стыдно. Можно просто молча дать батюшке. Ведь Христос-то знает, а что, мне стыдно.
Да, ты вот мне рассказывала, когда про этот вопрос говорила, ты рассказала, что ты часто такое сама наблюдаешь, да? То есть это не только эта девочка, когда ты вот наблюдаешь такую картину, когда просто кто-то бумажку подает? В твоем храме такое бывает?
Да, бывает.
Угу. Девочки?
В основном девочки, которые там лет по 7, по 8, ага, ну просто ага. Дети еще.
Написали, отдали, да?
Да, написали, отдали. Ну, и бабушки уже там под 80, под 70 где-то лет.
Что здесь сказать? Когда человек приходит на исповедь, то как раз-таки то, в чем ему не стыдно, он может об этом рассказывать сколько угодно, припоминая все эти мшелаимства и все остальное. Да. Но то, за что человеку стыдно.
Святая, то есть то, что болит, собственно.
То, что, собственно, говорит человеку произнести иногда чрезвычайно тяжело. Но это важно, это принципиальный момент, когда мы озвучиваем словесно то, что мы сделали. Ведь когда это приобретает наш грех словесную форму, то мы видим перед собой врага, против которого надо бороться. А пока мы его не озвучили словесно, не описали словесно, то перед нами как тень. И мы не знаем, в какой бок ты его толкнуть. А в соответствии с этим важно все. Выдох души этого греха, ненависть к греху. Хотя можно понять, еще святые отцы об этом писали, что дьявол представляет Бога для человека до грехопадения милостивым и всепрощающим, а после того, как человек согрешит, злым и неприступным и неумолимым. И вот человек, когда приходит в церковь на исповедь, к священнику исповедовать грехи свои пред Богом, то... Как раз-таки и вот то, из-за чего ему сложно сказать грех, из-за того, что кажется, что он не получит разрешения в своем грехе. Но это называется одним очень интересным словом – ложный стыд. А это ложный стыд. От него надо избавляться, потому что он сам по себе тоже является грехом. Опять же, мы с вами говорим о радости. Исповедь – это радость. Радость единения души с Богом. Радость. Пусть через это произойдет смерть чего-то светского в нашей душе.
чего-то, что наполняло ее не духовным, не христианским, не добрым, жизнью не по любви. Когда мы ее из себя исторгаем, происходит, конечно же, боль. Но это надо сделать.
То есть, ребята, вы поняли, да, что как перебороть этот ложный стыд? Вы поняли, Андрюха, как?
Да.
Что для этого? Что за деланье в перебарывании ложного стыда? Что для этого нужно сделать?
Надо его сказать.
Надо назвать, да, назвать. Господи, помоги мне вот это
хотя,
обнаружить.
Хотя, конечно же, если это не идет речь о каком-то таком грехе, который мы не можем сказать, вот, который нам стыдно сказать, если это наша обычная рядовая исповедь, то вполне возможно дать ей записочку священнику. Но если вы чувствуете, что в душе вашей что-то такое серьезное вот происходит, в вашей жизни что-то такое произошло, об этом надо обязательно сказать словесно.
Спасибо. Давайте, может быть, последний вопрос от мальчиков мы все-таки успеем. Самый последний вопрос от мальчишек. Да? Еще есть чуть-чуть время. Угу. Это вопрос про службу. Помнишь, ты говорил про...
Меня вообще волнует, что на службе трудно как-то стоять. Непонятно, долго. Это грех или не грех? Мама говорит, что грех. Что прям заставлять себя...
Конечно же, заставлять себя надо, понуждать себя к добру, потому что доброе дело совсем не хочется делать. Как-то одна девочка меня спросила, ну почему же все полезное, все такое невкусное? Так же и тут, любое доброе дело, оно кажется совсем неинтересным. А в то же самое время здесь нельзя, что называется, перегнуть палку. Как-то преподобный Антоний Великий гулял со своими учениками. И охотник увидел, что ученики преподобного Антония Великого бегают по полянке и играют в догонялки. Монахи молодые. Он тогда с гневом обратился к старцу и сказал, что ты делаешь, почему ты не следишь за преуспеянием своих учеников, ведь они же не спасутся. На что преподобный Антоний сказал, а ты... Вложи стрелу в свой лук и натяни тетиву. Охотник так сделал. Натяни еще сильнее тетиву. Охотник послушался старца. Еще сильнее потребовал преподобный Антоний. Отче, я смогу натянуть еще сильнее, но тогда мой лук сломается, ответил охотник. Вот так же и душа человека. И облеченный такими словами преподобного Антония Великого, охотник удалился, славя и благодаря Господа. Также и здесь требуется осознать, насколько мы духовно сильные. И если мы чувствуем, что где-то в тягость в какой-то церковной службе, это повод серьезного разговора с родителями. Вам же наверняка знакомо, а сегодня... говорит папа и мама, у нас с вами будет серьезный разговор. Вы можете действовать этим же оружием. Можете сказать, папа с мамой, у меня сегодня к вам очень серьезный разговор. И дальше вы можете сказать, вы знаете, в храме я себя чувствую не очень хорошо. Я туда захожу на 10-15 минут, и для меня это является спасительным. Я причащаюсь святых христовых тайн, но больше стоять пока и у меня не получается. Может быть, потом я буду больше время стоять, но так для меня это в очень большую тягость. Давайте с вами пересмотрим как-нибудь время моего пребывания в храме. Вполне может ребенок так обратиться к своему родителю, к своим родителям на семейном совете. И я думаю, что будет услышано.
Спасибо, отец Алексей. Спасибо, ребята, за те вопросы, которые вы принесли и озвучили. Дорогие друзья, вы пишите нам на сайт Радио Радонеж, пишите свои вопросы. Вы слушали программу «Детский час». Вели ее сегодня Анастасия Абрамова, Наташа Потапова, Андрей Абаимов. И на детские вопросы об исповеди отвечал наш гость, протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери Воспитания в Некрасовке. Песни прозвучали в исполнении Людмилы Ершовой. Спасибо всем большое.